Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, продолжение беседы Надежды Зотовой с Элиной Юрьевной Жгутовой о способах борьбы с ювенальными технологиями. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятное сказание о подвижничестве святых и блаженных отцов. Еще сказал. Брат спросил Авву Алония, что такое уничижение. Старец ответил, быть ниже бессловесных и знать, что они неподсудны. Еще сказал. Некогда старцы сидели за трапезою, и Авва Алоний начал служить им. Старцы, увидевшие, похвалили его. Он на это ничего не отвечал. Некий старец наедине говорит ему, «Почему ты не ответил старцам, похвалившим тебя?» Авва Алоний отвечает ему, «Если бы я ответил им, то оказался бы принявшим похвалу». Еще сказал, если человек соблюдает свой чин, то не смущается. Рассказывал Авва Иосиф, когда сидели с Аввою Пименом, то он назвал Агафона Аввою. Мы говорим ему, «Агафон слишком молод, зачем ты называешь его Аввою?» Авва Пимен ответил, «Уста его сделали то, чтобы назвать его Аввою». Говорили об Авве Пимене, он никогда не хотел заводить слов сверх слов другого старца, но более похвалял сказанное сим. Некогда Авва Феофил, архиепископ, пришел в скит. Собравшиеся же братья сказали Авве Памва, «Скажи одно слово владыке, чтобы оно было назидательно по месту сему». Старец говорит им, если молчание мое не приносит пользы, то и слово мое не принесет пользы. Брат Пист рассказывал, говоря, семь отшельников пошли к некоему Авве Сисою, живущему на острове Клисмат, и просили его сказать им слово. Авва сказал, «Простите меня». Я человек простой, но вот я ходил к Авве Ору и к Авве Атру. Авва Ор немоществовал 18 лет. Я поклонился им, чтобы они сказали мне слово. Авва Ор сказал, «Что я имею сказать тебе? Поди, если что увидишь, то и делай. Бог есть Бог того, кто желает приобрести большее, если при этом принуждает себя ко всему». Авва-Ор и Авва-Атр были не из одной страны, но между ними был великий мир, пока они не почили. Авва-Атр имел великое послушание, а Авва-Ор — многое смиренномудрие. Я прожил у них немного дней, наблюдая за ними, и увидел великое чудо, которое сотворил Авва-Атр. Некто принес им небольшую рыбу. Авва-Атр вознамерился приготовить ее старцу Авве-Ору. Имея нож, он разрезал рыбу. Авва-Ор позвал его, говоря: «Атр! Атр!» Авва-Атр оставил нож в середине рыбы и, не разрезавши рыбу всю, пошел к старцу. Я удивился его послушанию, почему он не сказал: «Потерпи, пока я не разрежу рыбу». Я спросил Авву-Атра: «Где ты стяжал такое послушание?» Авва сказал мне: «Оно не мое, но старца». Потом он взял меня, говоря: «Поди и посмотри его послушание». Атр сварил небольшую рыбу, испортил ее и принес оную старцу. И старец ел, ничего не говоря. Я спросил его: «Хорошо ли, старец?» Он отвечал: «Очень хорошо». После сего Атр принес ему немного очень хорошей рыбы и сказал ему: «Я испортил это, старец». И он отвечал ему: «Да-да, ты немного испортил». «Видишь ли, — сказал мне Авва-Атр, — какое послушание у старца. И я отошел от них, и если что видел, то старался сохранить по силе моей». Когда Авва Сисой рассказал сие братьям, один из нас умолял его, говоря: «Окажи нам любовь, скажи нам и ты одно слово». Сисой отвечал: «Сознающий тщету в знании совершает все Писание». Другой из нас спросил его: «Отче, что такое странствование?» Атр отвечал: «Молчи, и куда бы ты ни пришел, говори: ни в каком месте я не имею дела. Это и есть странствование».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Светлые тени. Правдивые р» рассказы о прошлом. Цикл передач по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Передача первая. Старые заветы. Монахиня Таисия Корцова хорошо известна нашим радиослушателям по своим книгам «Русские святые. Тысяча лет русской святости» и «Русское православное женское монашество 17-20 веков к тысячелетию православия на Руси». Родилась мать Таисия в конце 19 столетия на территории современной Польши, тогда входившей в состав Российской империи. Однако большая часть ее жизни была связана с Францией, где оказалась вынужденной эмиграцией. Сегодня о монахине Таисии Корцовой вам рассказывает редактор и составитель книги «Светлые тени», насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции, монахиня Силуана Гуляева.
Матушка игумени Ольга попросила меня написать статью о матери Таисии Корцовой, нашей монахине, которая умерла в 1995 году, потому что в монастыре готовилась к изданию книжечка к 60-летию со дня основания монастыря. И поскольку мать Таисия очень такая известная монахиня нашего монастыря, то мне поручили написать ее биографию, имея в виду поместить ее вот как раз в эту книгу. Кроме того, труды матери Таисии уже издавались в России многократно, и часто в предисловии сообщались данные ее биографии и неверные. И это тоже послужило поводом для написания ее биографии, потому что если мы не напишем о ней, то кто вообще о ней напишет? И в интернете я столкнулась с ошибками, касающимися ее биографии, которые необходимо было исправить, потому что в интернете путали нашу мать Таисию с матерью Таисии Леонской, и из двух биографий составляли одну. Я занялась ее биографией, я сама знала ее лично. Она умерла в 95-м году, я приехала в 82-м, так что мы 13 лет жили под одной крышей. И я получила архивы матери Таисии, то есть какие-то бумажки, листики, ее тетради, она переписывала меню. И вот я начала все это изучать, рассматривать. И в конце концов нашла много тетрадей с рассказами, которые никогда не были опубликованы. И я подумала, что, может быть, не имеет смысла писать статью просто как статью, а написать статью как предисловие к книжечке ее рассказов, которые никогда не были опубликованы. И я увидела, что они представляют собой интерес. И вот так я начала работать над этой книжечкой и работала 2 года, пока я набрала все ее рассказы. Потом они во всех тетрадках в разных редакциях. Она просто, когда начинала писать, она уже что-то исправляла или что-то добавляла. И, значит, мне нужно было из этих всех тетрадей создать какую-то версию, самую полную. Потом я написала ее биографию. О жизни матери Таисии до поступления в монастырь говорить непросто, потому что многие подробности биографии ее уже ускользают, погружаясь в прошлое. Кроме того, в монашеской среде не принято любопытствовать и задавать вопросы о том, кто как жил и что делал в миру. Это считается нескромным, ведь люди оставляют мир, чтобы идти за Христом, не оглядываясь назад. И это всегда немножко проблема, потому что пока люди живы, мы вопросов не задаем. А потом, когда они умерли, надо писать их биографию. И всегда трудно. Почему же, собственно говоря, мы не спрашивали? Мы действительно не спрашиваем. У нас это не принято. Но про мать Таисию известно. Она немножко писала о себе, потому что она составляла жития, книги жития святых, женское монашество, и она, видимо, предполагала, что к ее персоне возникнет какой-то интерес. Надо о себе что-то такое сказать. И поэтому какие-то листочки с ее кратенькими биографическими записками сохранились. И поэтому известно, что она родилась в семье Юрия Сергеевича и Софьи Михайловны Корцовых в 1896 году, 29 мая. Они жили в своем имении Довспуде в местечке Рачки в Сувалской губернии Августовского уезда в Польше. Юрий Сергеевич был выпускником Александровского императорского лицея, тот, который Пушкин в свое время закончил, известный. Окончил юридический факультет и в молодые годы служил дипломатом. Начал он свою карьеру заместителем русского посла в Константинополе, служил консулом в Месопотамии, Бельгии, Англии. Он написал несколько книги «Семь лет на Ближнем Востоке». Очень интересная, очень остроумно написанная. Биография Андрея Николаевича Корцова «Причины войны 12-го года». Возможно, свой литературный талант мать Таисия унаследовала от отца, и сестра ее тоже Елена, которая стала церковной писательницей. В юности Юрий Сергеевич дружил с философом Константином Леонтьевым, духовным сыном преподобного Амвросия Оптинского. Вообще вся семья была исключительно благочестивой. И жена его, Софья Михайловна, урожденная Кристофович, тоже была очень высокого благочестия. Кроме Татьяны, у них была старшая дочь Елена и сын Илья. Благодаря стараниям Софьи Михайловны в имении была воздвигнута церковь в честь нерукотворного образа Спасителя. И в то время вообще все обращались к Тумьяну Кронштадтскому за молитвами, поддержкой. И она тоже ему написала, и он прислал даже деньги на строительство этой церкви. Я вот сейчас не помню. По-моему, 1000 рублей он прислал. строилась церковь в память усопшего императора Александра III, и позднее вдовствующая императрица Мария Федоровна прислала для нее на престольное Евангелие в великолепном окладе, крест и церковные сосуды. Завершить дело строительства Софье Михайловне не удалось. Она заболела раком, и так случилось, что именно в день закладки храма, 16 августа 1901 года, в готовый уже фундамент, где был устроен склеп, опустили гроб его основательницы, скончавшейся 10 августа. После смерти Софьи Михайловны девочки некоторое время были под присмотром нянь, но она, умирая, оставила завещание, в котором она просила своего мужа, девочек, отдать на воспитание своим двоюродным сестрам. И их разделили, но это было не сразу, он не сразу выполнил это завещание, но потом все-таки его выполнил. Я предполагаю, что она думала, что сестры могут дать лучше образование девочкам, тоже потому что одна жила в Петербурге, другая в Москве, и ей хотелось, чтобы они получили хорошее образование. Вот, и он, в конце концов, ее волю исполнил. Таким образом, мать Таисия приехала в Москву. У нее там была тетя, двоюродная сестра ее матери, Мария Александровна Гончарова, урожденная Озерова. Она была замужем за, по-моему, Николай Александрович Гончаров, и две сестры было у него. Три сестры, Наталья и Надежда Ивановны, и Екатерина Ивановна. Три сестры. Но в Лопасне было две сестры. Это была Наталья Ивановна и Надежда Ивановна. Это были родные племянницы Натальи Николаевны Пушкиной. Вообще Лопасне ее называют Пушкинское гнездо. Они там все были. Пушкины, Гончаровы, Ланские. Я там была 2 года назад, когда я была в Москве, я туда ездила. Некрополь, там очень многие Пушкины похоронены, потому что Наталья Николаевна, когда она вышла замуж за Ланского, он каким-то образом унаследовал это имение, мать Таисия об этом пишет, через бояр Васильчиковых, которым оно принадлежало первоначально. Они и церковь там зачатевскую построили, бояре Васильчиковы. И Наталья Ивановна, она, по-моему, больше всех походила на свою тетю внешне, на Наталью Николаевну Гончарову. Татьяна у них находилась, я думаю, целый год она у них жила и готовилась к поступлению в Александровский институт благородных девиц, который был на Божедомке. Полностью год она у них прожила, но потом она, конечно, все время приезжала. Это была семья очень благочестивая, очень благочестивая. Конечно, вот рассказы матери Таисии, они отражают их быт. Все это имение им принадлежало, они работали в нем просто с 5 утра до позднего вечера, потом, кроме того, все время занимались какой-то благотворительной деятельностью. И Наталья Ивановна, она была убеждена, что дворяне, они им доверены от Бога, такая миссия – жить среди крестьян и помогать им, и как-то организовывать быт. У нее было такое представление о миссии дворян. Старые Заветы. На службе людям, на службе Богу. Прекрасный, величественный, трехпрестольный храм во имя зачатия Пресвятой Богородицы был воздвигнут владельцами села Лопасня, боярами Васильщиковыми в XVII веке. Ветвь эта вымерла, а имение унаследовали сестры Гончаровы, Наталья и Надежда Ивановны, племянницы по отцу Натальи Николаевны Пушкиной, вдовы поэта. Мать их была рожденная Васильщикова. Большое торговое село Лопасня расположено было в 70 верстах от Москвы, это сейчас Чехов, в Серпуховском уезде, и состояло из двух слившихся между собой сел. Так что в нем было два прихода, две школы, а впоследствии открылось и городское училище. Район был фабричный, так как при селе была фабрика ситцев, служившая хорошим доходным источником для сельчан. Кроме того, они возили дрова на станцию, а те, кто имел возможность открыть торговлю, наживали иногда и крупное состояние. Земля в этой местности была нехлебородная, и крестьяне, не имевшие побочного заработка, очень нуждались. Молодежь часто уходила в Москву в учение, и близость столицы давала себя чувствовать сильно и не всегда благоприятно. Усадьба Гончаровых была расположена в конце села, напротив Зачатьевской церкви, через дорогу. Помещичий дом был старинный, большой, трехэтажный, поместительный. В нем было до 40 комнат. За ним был красивый липовый парк с 7 прудами, расположенными уступами один над другим. Дом этот родственники Гончаровых в шутку прозвали санаторий. Каких только гостей, кроме родни и друзей хозяев, не перевидали его старые гостеприимные стены. Сестра Милосердия, переутомленная своей тяжелой работой, измученная неудачной жизнью учительница, чья-то горничная, девушка больная туберкулезом, курсистка из дальней губернии, проводившая здесь свои каникулы, гимназистка, оставленная по болезни на второй год, родители которой не имели средств приготовить ее к переэкзаменовке, крестьянская девочка-сирота, выбивающаяся в учительницы начальной церковно-приходской школы, да и многие другие, всех не перечесть, иногда просто нуждавшиеся в отдыхе, в тихой деревенской обстановке, промелькнули перед моими глазами в счастливые годы моей жизни в Лопасне. Я жила в имении сестер Гончаровых, готовясь к поступлению в институт. Сердечное материнское отношение ко мне Натальи Ивановны Гончаровой на всю жизнь запало мне в душу. Да не только мне одной, а, я думаю, всем тем, кому посчастливилось побывать под ее теплым крылышком. Она была необыкновенно обаятельна. Более кроткого, добросердечного, ровного и мягкого человека трудно было себе представить. Ее любили все, кто знал. Чистоты и незлобия она была поразительных. Высокого роста, очень представительная, Она была веселого характера, ценила добродушную шутку и обладала большим чувством юмора и даром слова. Ее рассказы из народного быта, с которым она постоянно соприкасалась, были бесподобны. И бывало, доведя всех нас до слез от смеха, она присоединялась к нам и сама заразительно смеялась. У нее были прекрасные русые волосы, и говорят, что до самой смерти она не изменилась. Был у нее тяжелый крест. От усиленного занятия вышиванием у нее в молодости сделалось кровоизлияние в глазу, и он ослеп. Это отразилось и на другом глазу, которым она стала видеть, как через пленку. И Наталье Ивановне всю жизнь грозила полная слепота. Все усилия глазных врачей, русских и заграничных, которых ей удалось посетить, были сосредоточены на том, чтобы спасти ее единственный полузрячий глаз. Чужое горе ее всегда сильно волновало, но свое собственное несчастье она переносила замечательно, стойко и мужественно, никогда не жалуясь. Наталья Ивановна была по призванию педагогом. Начала она с того, что 8 лет научила читать свою 5-летнюю сестру Надежду. А 16 лет взяла на себя учительские обязанности в церковно-приходской школе. Сначала ей поручили младший класс. А когда увидели, как успешно ведет она дело, то и всю школу. В Лопасне прихожане избрали ее попечительницей прихода. Любимым ее детищем была церковно-приходская школа, стоившая ей многих забот и денег. Наиболее одаренных детей, которые стремились учиться дальше, готовили к поступлению в средние учебные заведения. Наталья Ивановна главным образом к французскому экзамену, а отец-диакон к латинскому, и выводили их в люди, с малоуспевающими и переросшими уже школьный возраст, она занималась отдельно. Из-за революции она не успела осуществить свою мечту — открыть в одном из флигелей своего дома высшую начальную школу для девочек с рукодельными классами. Только в летнее время гостившая в имении учительница рукоделия учила желающих шить. Наталью Ивановну нельзя себе представить без ее вечного вязания в руках. Вязала она даже на ходу, обвязывала главным образом детей обеих школ, служащих имения и многочисленных бедных людей. Вязала ее сестра Надежда Ивановна, а их двоюродная сестра Софья Александровна Павлова, которая с ними жила, шила. Совместно они одевали всех бедных детей села 2 раза в год, на Рождество и на Пасху. Если они работали вместе, то одна из них читала вслух книги религиозного или исторического содержания. Наталья Ивановна из-за глаз читать не могла. Ей было разрешено врачами читать всего 1 час в день. Мы знали, что это было для нее большим лишением, но она никогда об этом ни одного слова не говорила. Все ящики комодов у сестер были наполнены изготовленными впрок вещами, которые с искренним сердечным участием раздавались по мере надобности нуждающимся. Кроме того, стояли и другие, нагруженные ими один на другом ящики. непрерывно осаждали сестер Гончаровых своими просьбами всевозможные бедные люди, старушки, больные, матери семейств и просто обремененные горем крестьяне. Приводили к ним сирот, приносили брошенных младенцев. Всех надо было утешать, лечить, пристраивать, помогать советом, вещами и деньгами, которых в доме было немного. Сельскую бедноту поручалось разыскивать горничным девушкам. Они же разводили вещи. Чужим горем Наталья Ивановна трогалась до слез. И не только одним крестьянам, а всем, кого Бог посылал ей, и кто мог бы в ее доброте нуждаться, помогала она, чем могла.
Подошла к концу первая передача по книге монахини Таисии Корцовой «Светлые тени». В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Петра Ильича Чайковского и архивные записи песнопений в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. О монахине Таисии рассказывала насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции монахиня Силуана Гуляева. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла передач «Светлые тени».
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я позволил себе открыть сегодняшнюю программу для вас второй частью замечательного произведения Георгия Васильевича Свиридова «Маленький триптих». У него есть такое произведение для оркестра 1964 года. Обычно всегда все знают знаменитую третью часть с такой русской-русской распевной мелодией, высоко-высоко скрипок. Потом это затихающая дорога в конце. А вот эта вторая часть, она как-то оказывается скоро мимоходящей, скоро приходящей, как-то пробегает. Она очень короткая, как всегда у Свиридова, лаконичная. Если не возражаете, я позволю себе, как я, сугубо образно воспринимаю эту музыку. Вот «Восход солнца» снят сам момент, когда оно выходит из-за горы, не рассвет, когда начинает брежить, а вот уже когда непосредственно шарик выкатывается над некой сопкой, и всегда я вижу Сибирь перед глазами в этот момент. Вот никогда не вижу центральную нашу Россию. Как-то сумел Свиридов какой-то каменный слепок в этой музыке, озаренный солнцем. Я видел, как встает солнце над Обью, например, один раз в Новосибирске. Я не видел на Волге таких восходов. Никогда. Это другое солнце, это какое-то другое небо, другое ощущение. Сибирский край – это другое ощущение, это край особенный. Обратите внимание, писатели-сибиряки – Астафьев, Распутин – особенные писатели, с особенным мировоззрением, не всегда сразу уловимым, но это сибирские писатели. Вампилов – это сибирский драматург. Вот Белов, Абрамов, ну, русские, материковские, так сказать, говоря, на Евгений Носов, гениальный совершенно писатель – это, говоря на таком языке, да, это европейские русские, да, писатели европейской территории страны, а сибирский писатель, сибирское мировоззрение, это Зауралье, это Сибирь. Другое ощущение, там надо оказаться для того, чтобы это почувствовать. Это другая история, другая география, другой ландшафт. А, соответственно, и по Гумилеву это и другое миросозерцание, и другое миропонимание. Кстати, сами писатели сибиряки очень чутко и порой очень иронично, кстати, это подчеркивают и обыгрывают в своих произведениях. Ну, мне довелось побывать на железной дороге Абакан-Тайшет. Знаете, вот современной России, которая похвастаться благоденствием большей части своего населения, к сожалению, до сих пор не может, несмотря на бесконечные хвалебные отчеты, рапорты в средствах массовой информации, на самом деле коренное это население, центральная часть страны-то живет, в общем, так, не лопаясь от жира, да, до какого там жира, так я бы сказал, это аппетит явно превосходит над возможностью его удовлетворить, да. Вот картошку ростит она, да, картошку, да, огородами, да. Вот, для этого надо просто побывать там. Сибирский край, он особенно суров, потому что там нет таких хлебородных в Центральной Сибири, на юге-то еще какие, а в Центральной Сибири-то нет таких хлебородных мест. Земля-то там не ростит так сильно, как на Украине, в Ставрополье, как в Краснодарском крае, как даже в Центральной России. Хотя Южная Сибирь, мало кто это знает, была крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции не только в Россию, но и в Европу. Например, Московско-Казанская железная дорога была вынуждена строить специальные холодильники в начале 20 века для хранения алтайского масла, которое привозилось в ледниках из Алтая. В огромных количествах скапливалось на станции Москва-Товарная, Казанская, и потом уже отправлялось прибалтийские порты, уже оттуда уходила в Прибалтику, не знаю, в Америку, в какие-то другие страны на экспорт. Зерно алтайское тоже известно, что оно в больших количествах переправлялось на запад, на материк, и очень хорошее там зерно. Между прочим, новосибирские степи, это тоже плодородный край, омские степи, там тоже было замечательно развито сельское хозяйство до революции. Поэтому не нужно понимать, что Сибирь – это одни камни, быстрые студеные реки, таймени, горы, тайга, мама. по диким степям Забайкалья, каторжане и так далее, и так далее. Нет, почему же? Южная Сибирь очень плодородна, и, кстати, замечательный климат для человека, да. Говорят, что Ленину в Шушинском замечательно очень жилось. Я читал, просто дом отдыха был такой, знаете. Каждый день барашка резали ему, там сестра пишет, что он очень там в лице так это, очень так покраснел, поприбавился, стал румяный и так это здоровье поправил там, да, хорошо, да, конечно, да. Хакасия, например, это степной край такой чингисхановского вида такого, знаете, плоские совершенно равнины, на горизонте горы, вот, раздолье для конницы, богатырский край, конечно, край богатырских рек над Сибирью, особенно когда летишь, то поражаешься, конечно, тому, какая суровая и в то же время действительно прекрасная эта земля, хотя и холодная очень, да. Вот по этой земле, где, как поется в песне «Золото роет в горах», где очень дикая, очень суровая для человека земля, русские люди во главе с русскими инженерами в конце XIX века провели железную дорогу, соединившую, так попросту говоря, Европу с Азией, Транссибирскую магистраль. Это была великая народная стройка, начата она была в 1891 году, как известно, закончена постройкой в 1904 году окончательно, потом в 1916 году был сооружен уссурийский участок. Вот это великая магистраль, которая золотой пряжкой, как тогда говорили, на Кругобайкальской железной дороге соединила западный и восточный Транссиб, она соединила между собой просто Европу и Азию. Она не только стала магистралью, колоссально стимулировавшей экономику восточную России, но и просто образовавшей основной дипломатический международный поток, курьерский, почтовый, великосветский поток между Европой и Азией, и вот и все. Весь мир был потрясен, когда эту магистраль построили. И магистраль эта стала для тех мест, где она прошла, не столько в начале даже источником развития экономики. Экономика как раз там начала развиваться позже гораздо. Ведь ее во многих местах сначала и построили-то даже однопутный, эту дорогу. А скорее культуры и, конечно, миссионерство. Первое, что привнес Транссиб в Сибири, первое, главное, сразу, что он сделал, христианское дело, это миссионерство. Появилась возможность у священства приезжать туда, и не только приезжать, но и, как рассказывалось в одной из наших программ, для этого начали строиться особенно активно в конце 19-го, начале 20 века и в 10-х годах 20 века вагоны, храмы. Можете себе представить, во сколько раз выросла, выражаясь современным языком, эффективность миссионерства благодаря этому. Когда этот вагон останавливается на станции, мне приходилось бывать на таких станциях, особенно на Забайкальском участке, но и до Забайкалья тоже. Когда вот выходишь с локомотива, слезаешь и попадаешь на другую планету, кроме рельсов, шпал, проводов и грохочущего сзади за спиной электровоза, здесь нога человека не ступала. Здесь вокруг тебя дикий мир, как правило, такой красоты, от которой просто действительно можно сойти с ума. Особенно окрестности Красноярска, где на каждом шагу понимаешь, откуда взялся талант Астафьева. Или в окрестностях Иркутска на потрясающей красоты участки. Да это слово даже потрясающее, это все не те слова, знаете, здесь какие-то величественные слова надо подбирать. Например, между Иркутском и Слюдянкой, со знаменитым спуском к Байкалу по серпантину, в ясную погоду с 600 метров спускаешься вниз к Байкалу и видишь его то слева, то справа. Дорога серпантином идет вниз со знаменитым Ангосольским тоннелем, вокруг сопки, тайга на них. Мне однажды пришлось ехать 7 октября, как сейчас помню, 2005 года на фестиваль «Сияние России». Я на один день отпросился и поехал на электровозе, ехал в Слюдянку. И вот я хорошо помню, что ехал в рубахе к вопросу о сибирском климате. Жара была 25 градусов, да. Там такой резко континентальный климат. Вот. Понимаете, действительно другая планета. Ведь надо понимать, что когда по Транссибу едешь, даже сейчас, смотришь по сторонам, ну, в районе больших городов, Красноярск, например, Иркутск, вот край воспетый уже Валентином Григорьевичем Распутиным, Байкал, Ангара, да, эти места, в
районе городов начинают появляться дачи. А так, при станциях в села, причем обжитые, неизменно там нет, не увидишь такого, как вот у нас, скажем, вот в Костромской области участок Транссиба, там просто разруха какая-то наполовину, там глазницы пустые какие-то, и все время обрушившиеся сараи, фермы, знаете, такая жуткая картина. Полувымирание, не вымирание, а полувымирание, особенно поселков. А там нет, там села крепкие, с сибирскими ставнями, но между станциями, расстояния большие, там межстанционные, до 25 километров, до 30, просто едешь по местам, смотришь по сторонам и говоришь, а ведь нога-то человека, вот на этих вот горах вокруг, там Хамардабан ли это будь, или будь ли это хребты, забайкальские хребты, не ступало. Ведь когда ты едешь на поезде по горам, а прокладывали их русские инженеры пешком, пройдя эти горы, прокладывая в них трассу, дороги, какое удивительное мастерство было влить ее в эту природу, да? Когда ты едешь вперед из окна локомотива, видишь путь, надвигающийся на тебя, а поезд твой слева от тебя или там справа едет навстречу тебе. Ты едешь вниз, катишься, а поезд твой вверх, вагоны катятся. И ты видишь, как они слева от тебя в обратную сторону едут. Такие там кривые, представляете, то есть такой там тяжелый профиль пути. Вот. Вот туда, в этот край, смогли протянуть железную дорогу. И первое, что она привнесла, это миссионерство. Вот на эту станцию, где коренное население вообще, как правило, не русские люди. Если это русское село, то это, как правило, так называемые каторжане. Каторжанами в Сибири называли далеко не только осужденных. Каторжанами в Сибири называли всех, у кого не было паспорта. Вот такое какое-нибудь каторжанское село. Вот следующее село через 50 километров. Вот основное население местное, это уже монгольское или других народов, которые населяют это место. Они никогда не то, что церкви. Они не знают, что, кто такой Иисус Христос, не знали, ни Евангелия никогда в руках не держали, ничего, да и читать-то так с большим трудом мало кто там умеет, да. В городах еще русская интеллигенция более-менее, такие как Красноярск, это был солидный очень город, Иркутск, это вообще был очень культурный город. Вот. А между ними тысячи верст, ничего. И вот туда приходил вагон-храм, и батюшка, вагон ставили на путь. И там назначалась служба. Причем предписывалась служебной телеграммой МПС, дровами вагон снабжать, паровозами снабжать по первому требованию, под личным контролем у начальника движения, как тогда говорили. То есть все, ему была зеленая улица открыта. И вот начиналось там, в этом вагоне, рассказ какой-либо народности сибирской о том, где родился Христос, о Рождестве, о Пасхе. Начинал батюшка толковать Евангелие, рассказывал. И потом желающие, как он говорил, могут окреститься. И там происходил обряд крещения. Вместе с вагоном, как правило, был прицеплен классный вагон, в котором ехали певчие, а как же певчие, псаломщик, там, если нужно, там, псалтырщик читающий, если нужно, повар, если нужно, там, обслуга другая. Вот они там крестили людей.
Снится мне ночной причал на родной реке, веры тонкая встреча у тебя в руке. Пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше всех других. Ради знали в детстве мы, веря в Божий свет, от тюрьмы. Вдалеке, веры в Бога. ложь. Все мне снится по ночам.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. А Данила Степанович опять дремал в кресле, опять что-то видел. Перебила она его дрему, увидал свежие огурцы, полюбовался, взял один и понюхал. Пахло свежестью, и уже по запаху слышалось, какой он сладкий и крепкий. Ах, какие! Вот ботвинец-то хорошо! Там Николя белорыбица мне привез. Скажи, Арише, кисленького. Остался один сидеть. Звенела под потолком оса, шумели по стеклам террасы мухи, много было их, и липучки на стене были черны. Нападала в их жарком жужжанье дремота, и слышалось неподалечку знакомое: «Кормильцы, батюшки, подайте святую милостыньку Христа ради!» Сколько их все ходит, думал в дремоте. И по такой жаре ходят. Увидал старичка из Манькова с палочкой у кустика, много кусков хлеба, и в них рылся палочкой старичок, как будто копал землю. И опять увидал Степана, спрашивающего: — Данила Степанович, в монастырь-то поедете? Точно толкнул от этих слов, испугала. Силой страха открыла глаза. Открыла на один миг и увидал Данила Степанович в этот один миг в страшной ясности, что кланяется ему зеленая стена за садом, медвежий враг, кланяется рябина, топольки и забор, и перила террасы, и дорожка, и край избы, и стена дома, и он кланяется, и все ходит, и кружится, и все живое. И он поклонился им и хотел крикнуть, сказать: «Арина!» И забыл, как это сделать, как говорить. Увидал в темноте, что плывет на него большое пятно, зеленое с красным. Наплыло, ляпнуло гулко в теме и задушило. Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку в солнечных пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает что-то под столом. Ползали по его плечу и бороде мухи, ползали по полу, взлетали, стучали по стеклам, и все еще звенело у потолка оса. Упало у Арины сердце, и застыли ноги. Крикнула Софью, а сама белая, опустилась на колени, подняла горячую еще голову, как у спящего, и увидала широко открытые, помутившиеся глаза. — Данилушка, братец! — и застыла. Знала Арина, что скоро помереть должен Данила Степаныч. Неделю назад видела на сон и не сказывала никому. Видела Данила Степановича во всем новом и совсем другого. Уже потом рассказала всем, только и сказала — во всем новом и совсем другого. Потом припоминала Софьюшкой, что последние дни любил прибирать в комодике у себя Данила Степанович, готовился в дорогу. Потом вспомнили, как подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть-то и приходила. И потом спал последние дни Данила Степанович нехорошо, отпыхивал. Были еще знаки. И таила про себя Арина, что и сама скоро умрет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.